То есть все-таки вот эта азбука Татируны как бы является для тебя некой историей или азбукой жизни, да?
Азбукой жизни,
Азбукой
буквально,
жизни,
буквально.
буквально, да.
Азбукой жизни и азбукой творения.
Неким учебником жизни.
Учебником основные вот эти вот смысловые ядра, да, их так называю, может какое-то более подходящее родится слово, сочетание, которые структурируют
То есть
внутренний.
такая некая модель своей жизни, которую задумал Бог для
Да,
человека.
это замысел Творца буквально, выраженный в конкретных знаках, понятиях и последовательности этих состояний сознания. То есть это буквально карта внутреннего космоса. Их можно сравнить с планетами, звездами, да, вот руны. А вот не зря и при представлении в моем, да, вот я когда моделировал, как они должны выглядеть, вот эти карты, да, у меня вообще, в общем, у меня не было вариантов других, кроме как свободное пространство неба, да, безграничности, вот этой выраженной на Земле, образ безграничности, да, и постоянного творчества. А там постоянно что-то происходит. То есть они выражают вот этот вот процесс бесконечного творчества, бесконечной свободы и стремления выше, выше, свободнее, свободнее, да. И сама руна выглядит как солнышко, да, ну вот читается же, да, выражено, очевидно, по крайней мере, для
Это, конечно,
многих.
сказать, поразительно, эти вот разложенные карты, когда, сказать, вроде бы как случайно вытянутые, да, но с определенным, скажем так, мысли посылом, да? Я была потрясена, конечно, тем, насколько это совпадает с внутренней картиной личностной, такой вот индивидуальной.
Для меня через эти руны раскрылось еще понятие, ну или суть явления гадания, или процесса гадания. Что такое гадание? В одном из древних языков, я, к сожалению, не могу сейчас какие-то филологические изыскания здесь привести в подтверждение этого, но есть такое уже давно существующее понятие о слоговом письме, на слоговом языке, в котором отдельные слоги, состоящие из двух, например, букв, да, означали понятия, конкретные устойчивые понятия. И вот слог «га» в этом языке означал движение, что в современном языке выражается через слова, известные нам как «нога», «дорога», «радуга» и так далее. Вот. Я не буду, опять же, настаивать на том, да, что это так, но для меня суть раскрылась этого понятия, поэтому как бы для меня остальное не вызывает сомнения. То есть «га» – «дать» означает дать дорогу, направление движения. Да? Га, вот это движение, дорога, направление и дать. Это буквальный смысл, самый настоящий, да, вот этого феномена гадания. То есть чего человек обращается к гадателю, гадалке? Да он просто не знает, куда идти. У него то, что называется ступор, да, вот энергетический ступор, ментальный ступор, да, то есть мысли не знает, куда податься. А куда мысли, туда энергия. Он не знает, где он находится. Или находится тот пункт, или то место, то пространство, куда ему нужно. Или он не знает, как соединить вот это то, где он находится, где то пространство, как туда попасть, да, какой дорогой. То есть это прямая аналогия с географическими картами. Вот этот феномен гадания и конкретно карты глаголических рун. То есть к ним обращаются тогда, когда мы хотим узнать свое местоположение, ну или местоположение другого человека, да. Местоположение того места или того человека, конкретного объекта какого-то, который нас интересует, и как можно соединить или каким образом уже соединяются эти два объекта, А и Б. Да? То есть вот это пространственная структура, которая выражает не географическое пространство, а пространство сознания, как я его называю. То есть карты – это ориентиры в пространстве сознания или во внутреннем космосе. Но опять же, там не всегда космос, да? То есть, если структуризацией человек не занимался, то внутренний мир может входить не на мир, а на войну, например, и не на космос, а на хаос, да? И вот именно поэтому стоит заниматься все-таки своим внутренним миром, да, осознавать собственное нутро буквально, и формировать то, что я называю духовное ядро человека, которое, в общем-то, должно формироваться еще с молоком матери, начать формироваться, поддерживаться в семье, в общественных заведениях, образовательных и так далее и тому подобное, и уж, естественно, в образе жизни общества. Но вот в современности так сложилось, что этому не уделяется должного внимания. То есть вот этом внутреннем духовном ядре мало чего сказано, и уж тем более сформировано у единиц. И это все тоже достаточно просто, ясно через глаголическую письменность и эти понятия. Оно выстраивается и на ментальном уровне, и постепенно на мироощущенческом.
Это действительно реально вот
Глаголические руны
такой хороший шок я получила.
это один из языков связи сознания с подсознанием. То есть вот с помощью этих образов, понятий, да, можно с одной стороны лучше наладить связь между умом и сердцем, ну или сознанием и подсознанием. Я не буду конкретно говорить, что вот сердце это подсознание, потому что это очень такие условные понятия подсознания, оно более объемное. Просто в современности, ну так привыкли мы говорить, что все, что не на уровне сознания, это подсознание, хотя это более сложная структура на самом деле. Ну, так назовем, да, ум и сердце. Вот связь ума с сердцем рождает разум. Разумен только тот, у кого ум и сердце работают как одно. А если отдельно они работают, мы будем говорить или об умном человеке, либо о душевном человеке. Один живет умом, умный человек, а второй сердцем живет. Но ум у него по-другому как-то тоже. То есть вот эта связь нет. А когда связь появляется, тогда появляется разум. То есть светлый ум, просветленный ум, да, вот это ра с умом. И объемное видение. Это как включенный свет в темной комнате. Мы можем как бы ходить по темной комнате и стукаться обо все, да? Нащупывать что-то, догадываться о чем, о том, что же это есть такое, что мы щупаем. Вот как притча про трех мудрецов и слона, например, да? И вот когда включается свет в уме, тогда мы начинаем качеством разумности обладать и ясным объемным видением себя, мира и тому подобное.
Еще можешь рассказать о вот этом я
Ага. Да, можно для...
различие
Да, это
отличие
такая важная часть азбуки, которая дает почувствовать, осознать разницу между тем, что такое ас и что такое я. Так вот, я уже рассказал, что такое ас. А ять, понятие ять, руна ять, которое выражено в глаголице, оно соотносится с нынешним понятием я, которым мы себя и называем в этом времени. Да, во-первых, она не последняя, как у нас говорят, да, я последняя буква в алфавите. А во-вторых,
А что там последнее дальше?
последняя ижица. И ижица это очень мощная руна, очень такое мощное понятие. Это, в общем-то, это итог всех слоев раскрытия вот этих вот предыдущих состояний сознания рун. Из аза все движется к состоянию ижица. Еще будет время, если я упомяну о том очень важном открытии для меня. Вообще открытие множество в связи с работой с глаголицей для меня. Мои мировоззренческие открытия, да, вот они очень много связаны именно с работой с азбукой этой. И причем это такие открытия, на которых действительно, ну вот это как столповые открытия, то есть они такие вот базовые именно, основополагающие, не просто там что-то, о чем можно говорить или не говорить, да, а это то, что в основе нашей природы лежит. Ну, так вот, понятие «я» или «ять», оно выражает наш видимый образ, то есть физическое «я», материальное «я» и отчасти психическое состояние, ну, в общем-то, личность можно это назвать. То есть личность и физическое тело, физический образ наш, это и есть наше «я», то, что мы сейчас называем «я». А разница как раз огромная между мировоззрением из «ас» и «я». Так вот, это наше современное «я», оно состоит из личности и из тела. А «ас» — это все. Это исток всего, абсолютно всего, связанный со всем. Сейчас это звучит для многих как абстракция. Ну, действительно, это настолько обширное понятие мироощущения, что для вот этого ятиного сознания, да, вот этого связанного именно только с личностью и с телом, а как личность, так и, ну, личность, будем, наверное, называть это все-таки эго, да, вот то, что с этим понятием как-то больше того, о чем я сейчас буду говорить, связано. То есть некая мировоззренческая ограниченность или восприятие себя и мира через, ну, некий устойчивый образ. Да? Мир не безграничен, да? А именно ограничен. И ограничен совершенно конкретными формами и способами взаимодействия. Это и есть ложное эго. То есть восприятие части и отождествление этой части вообще со всей Вселенной. Да? То есть такое вот заблуждение, в которое можно очень сильно верить и как-то не видеть ничего другого. И важная часть в этой руне «ять» и в понятии состояния «я» важно осознать, из чего это творится или какими инструментами это творится. То есть итогом чего является наш образ «я». А наш образ «я» рождается из двух основных, или вернее, благодаря двум основным инструментам или процессам, можно так сказать, устремлениям нашим, в которые входят наши идеалы, наши мечты, ну, в какой-то мере потребности в том числе, да, это просто уровень наших устремлений, притязаний, да, то есть направленность вектора жизни, ментально, духовно, эмоционально, психического, да, как-то вот так это можно выразить, устремление, вот одним словом это все можно выразить, устремление, куда мы устремляемся в итоге, сведя все векторы, идущие в разброд, да, в итоге какая вот у нас направленность, куда? Можно сразу сказать, что есть всего два основных направления. Это вверх и вниз. То есть это состояние творения и состояние растворения. Всего два. Все остальное это сочетание того и другого. Это, можно сказать, перетягивание одного в другое. Да, вот так, такая вот балансировка, что куда. То так, то так. Шаг вперед, два назад. Или там, понятно, да? То есть два основных направления, вариаций, степень того и другого, она разная бывает. Так вот, устремление это раз. И второе это пища. Вот эти два инструмента, два эти процесса, пища, в смысле, как принятие пищи, процесс, они творят наше видимое я. И, в общем-то, психическое я тоже. Ну, вот это внутреннее ощущение себя. Пища связано с устремлением, устремление связано с пищей. Устремление можно еще назвать как, или выразить через понятие сознание. То есть это вот наша тонкая составляющая нашей личности, да? То есть сознание выражает устремление, устремление выражает сознание. Да? Вот каково сознание себя, да? Вот настолько мы и устремляемся. Тонкие грани, тонкие вещи, ну, как бы вот сейчас их можно выражать одним понятием.
То есть, да? Звуковой форме, то есть как это выражается, вибрационной, звуковой вибрационной форме.
А, вот ты об этом, да, хорошо, да, я об этом тоже сейчас скажу. Так вот, связь сознания и пищи, она прямая, устремление и пищи. И также обратно, пища и устремление. Пища создает физические вибрации, ну и, в общем-то, и психические вибрации, да. Очень хороший пример – сильно действующие виды пищи, да. То есть, если про обычную пищу мы как бы почти не замечаем ее действия, хотя тоже не факт, да, вот определенная пища, она сразу в состоянии сна у нас клонит, да. То есть, мы чувствуем, что энергии поубавилось, а не прибавилось, да. Другая, наоборот, дает нам энергию. Есть пища, дающая чувство свежести, да, такой вот тонус, подъем. А сильно действующая, она прям буквально показывает, иллюстрирует, что вот оно действие, да. Например, как алкоголь, да. Ну, это напиток вроде бы, но это пища, это то, чем мы питаем себя, да. Пища. Вот это тоже интересное понятие. То есть, ну, мы сейчас не будем углубляться в это понятие. Это просто тема для исследования, для такого нового восприятия известных вещей. Вот. И пример в описании рун, вот в изданном примере описания рун, известное понятие, вернее, известный пример того, как пища влияет на сознание, как она с устремлением связана напрямую. Пример иконописцев. Когда мастер готовился написать икону, действительно икону, не просто дощечку разрисованную, а икону. То есть действующий вибрационный канал, да, такой вот связи с горним миром. То есть высоковибрационную картину, да, то есть чтобы... Ведь притягивает-то не столько образ, сколько в образе выражается вибрация, да, вот энергия Творца, выраженная через видимые формы. То есть, по сути, энергетика какая вложена в это творение. Так вот, для того, чтобы поднять эту энергетику на должный уровень, он определенное время постился, да, мастер, для того, чтобы написать. В обычной жизни он мог кушать все то же, что он и, ну, то есть, не выходить на эти вибрации. Вести почти обычный образ жизни со всеми остальными. Но именно в этот момент, в момент творения, он должен был выйти, подтянуть вот эти свои все вибрации и физического, и психического, и ментального уровня, соединить их своим устремлением, да, и вот пища тут, ну, никак без нее не обойдешься, да. Она должна или изменить свое качество радикально, или вообще отсутствовать. Для себя я, например, дни голодовок называю праздником духа. То есть, когда ты даешь духовной составляющей свободу от привязанности, или, ну, как бы вообще не думаешь о том, как себя напитать. Ну, потому что потенциал жизни там гораздо больше, чем то, что ощущается как голод, например. Да? То есть, вот голод иногда так сильно может управлять, что вот буквально чувствуешь, ну все, я умру, если не поем. Да? Да нет, нормально, люди там по 40 дней не кушают ничего, кто-то вообще несколько лет не кушает. Ну, спорить не будем, но 40 дней это, ну, это известный феномен. У меня несколько друзей, я вот, к сожалению, пока не выходил на эту. Это легко. И то, что вибрации в этот период поднимаются, открываются творческие способности какие-то, которые дремали и никак не выходили на поверхность, это тоже известный факт. То есть это реально праздник духа, да? Это поднятие вибраций. Вот. Это вот все, что касается связи пищи и сознания. Сознание и пища, устремление и пища. Да, они...
Хорошо, это пища исключительно материальный план?
А все, что нас наполняет. Все, что нас питает.
Питание, это нужно быть и творчеством?
Да, конечно, все, что нас наполняет, питает. Но здесь понятие устремления, это вот, наверное, все-таки вот та самая, ее можно отнести как раз к духовной пище. То есть, куда мы устремляемся, то, что мы и притягиваем, да, то мы и впитываем. А конкретно пища – это конкретно пища. То есть, что мы пьем и кушаем. И вот это строительный материал, из которого создается наш видимый образ «я». И вот этот момент «я», да, известно, что буква «я» состоит из двух фонем, да, это можно так назвать, да, «и» и «а». Вот звук «и», в нем я слышу, и оно воспринимается как вибрация восхождения, такое вот плотно закрученное и восходящее «и». Ну, если послушать, то это можно ощутить.
Ну, это верхнее «и» всегда, так сказать, это высоковысотное, высокочастотное «и», вообще «и» само по себе. «И» усиленное, выброс этого высокочастотного, так сказать, колебания.
Вот. И оно у нас идет с фонемой «а», «я». Так вот, если мы читаем «и» как устремление куда-то, то оно и показывает вот в этой букве понятие «я», что оно устремляется к «а», «я». То есть состояние «я» через это мы читаем как устремленное к «а», к началу, которое выражено у нас вот в глаголической письменности через понятие «ас». То есть нынешнее «я» – это то, что устремляется только к состоянию обратно, к азу. А вот в той культуре «ас» присутствовал как бы по умолчанию. Да? То есть люди жили из этого состояния, а не устремлялись к нему. И вот в этом разница двух культур. Мы не имеем точки опоры, мы к ней только устремляемся, ищем ее. Для того, чтобы быть творцами, творить свою действительно реальность. А вот когда... мы достигаем этого состояния «ас», тогда мы действительно становимся теми, кто творит свою реальность. То есть мы обретаем точку опоры. Мы становимся творцами. Мы становимся истоком. Мы сливаемся с состоянием рода. Мы рождаем тогда. Мы действительно становимся и родителями, и творцами, и все такое. Но в какой-то мере все это, естественно, выражается в жизни каждого человека, да? Но вот интенсивность проживания этого, осознанность проживания вот этих этапов, этих состояний творца, родителя, рода, да, насколько она проявлена. Либо это формально автоматически, да, то есть на внешнем уровне как-то проходит, или там на душевно-эмоциональном. Либо это действительно вот весь тотально человек осознает, что он делает, что он являет себя в этом акте творцом, вот этим началом